Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі чацвярга, 25 лютага.
Наперад у мінулае. Ці атрымаецца ў Лукашэнкі вярнуць нас у ліхія 90-е?
Каго мы сейчас будзем пугаць? Ну, што мы сейчас павернёмся к Расіі на Запад, пасмотрім. Запад давно ўжо на нас, он всё прекрасна понял.
Абвінавацілі ні ў чым не вінаватага, ўжо мёртвага чалавека. Што адбываецца ў судах?
Гісторыя чалавека, які знайшоў у Мінску скарб з золатам.
Некаторыя дзівяцца, што вот як это знайшоў ажно 16 манет залатых без металашукальніка.
Пра гэтае ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ні візіт у Сочы, ні размова Лукашэнкі з Пуціным па тэлефоне на наступны павяртанні сочынскай лыжні дзень не прынеслі разумення. Дык а чаго сустракаліся, пра што дамовіліся і ці дасць Масква грошай Мінску. На гэтым фоне нявызначанасці суды раздаюць прысуды на ўсе бакі. Урад замарозіў цэны, а напампаваны зарадамі энергіі і рашучасці гомельскі ваенкам не перастае тыя зарады перадаваць усім ахвотным.
Што дрэннага ў замарозцы цэн на асобныя тавары, ці стануць судовыя працэсы сведчаннем перамогі над пратэстамі і ці хопіць на ўсіх зарадаў энергіі і рашучасці ў ваенкама? Чаго насамрэч хоча Крэмль ад Лукашэнкі сёння? На гэтае ды іншае пытанне адказвае эканамічны аглядальнік Сергей Чалы.
То, что такое внимание уделяется, там, сколько рюмок стояло, там, сколько времени они разговаривали, там, какой там этот с характером сыр был подарен, говорит о том, что существенного там ничего не было, поэтому, ну, как бы с событием, главной новостью этого визита было то, что как бы ни о чем не договорились и ничего не решили.
Так, а может быть, и великих мэтов по великому тарахунку не было от
этой встречи? Нет, совершенно очевидно, что Лукашенко очень хотел этой встречи, он же многократно говорил, многократно, вот если внимательно посмотреть, как он на протяжении нескольких месяцев он говорил, я бы хотел встретиться очно. Он все время подчеркивал это слово, встретиться очно, потому что с ним же общались, как сказать, и во время саммитов, да, вот и СНГшного, и значит, с Евразийского союза, и Путин лично, они общались с ним по какому-то там ихнему там правительственному скайпу или что там у них. Вот, а дело в том, что когда общение происходит не лично, то тогда не работает главный инструмент обольщения, вот Лукашенко, да, он же считает, что вот у него есть такая классная харизма, вот, да, то есть как бы чиновники не могут решить, а он придет, он там обаяет, он там что-нибудь такое приобнимет, наклонится, там на ушко шепнет, еще что-то, а тут таких инструментов нет, невербалика не работает, и он думал, видимо, что если они вместе окажутся, то там что-то вот получится. А на самом деле, как бы я думаю, что он заблуждался, потому что их последние очные встречи как раз показывали, что Путин, он глубоко, хотел по-другому сказать, Путин, он сильно надоел. Вот, и разговоры на уровне, какая кашка на молоке ли она была там или на воде, да, это вот примерно тот уровень, о котором он готов разговаривать. То есть и ничего нового, кроме этого, и не случилось.
Я па выніках гэтай сустрэчы прачытаў калонку ў маскоўскім камсамольцы расійскага палітолага, як кажуць, нібыта блізкага да адміністрацыі расійскага прэзідэнта, дзе асноўнай думкай ішла такое, што, ну, па-першае, Пуцін павінен быў бы сказаць Лукашэнку, што, ну, час ужо, трэба сыходзіць, вот, але...
Ну, маўля... не может, потому что ты услышит то же самое, да?
Не, але маўляў, вот, Пуцін, ён такі чалавек, вот, з тым, у каго ён налажаныя пэўныя кантакты, сувязі, ён, як это там, што там было слово такое, трэпетна ставіцца да вот сваіх такіх вот партнёраў, тым больш даўгагадовых. Ці ёсць логіка? Вот, можа Пуцін ставіцца з нейкім піететам да Лукашэнкі, не глеючы на тое, што ён ему, можа, надакучыў?
Нет, ну то, что Лукашенко ему надоело, это видно давно, это уже года два с копейками уже как очевидно. Вот. То, что у них лично не контакт, это было понятно буквально с самых еще ранних-ранних времен. Вот, просто это, кстати, во многом Лукашенко виноват. Это еще со времен, когда Путин исполнял обязанности правительства, главы правительства России. Вот, просто тогда же никто не мог представить, что этот, в общем, довольно невзрачный человек будет преемником, да, и разовьется вот в такого дракона, да. Поэтому и Лукашенко так к нему ставился, как к какому-то относился как к приходящему человеку. Вот, а, так сказать, а Путин, видимо, запомнил. Вот, а по поводу какого-то трепетного отношения, я думаю, что здесь скорее просто Путин за человек, это совершенно четко видно, и склад психологически людей, которые идут в ГБ, да, он же сам, мы же знаем, просился, несмотря на... И им уже поначалу отказали, сказали, что мы те, кто инициативно не принимаем, только сами приглашаем, да, это же известный факт его биографии. Да, это люди, которые любят определенность. Вот, по крайней мере, с Лукашенко все понятно. То есть, что он умеет, что он просит, да, как он действует. Вот. А Россию сейчас и истеблишмент ее пугает неопределенность относительно того, что может быть, если не он. Вот. А страхи велики, потому что есть целая профессионально обученные люди, которые осваивали бюджеты, значит, как бы пропагандистские внутри. Сначала они отрабатывали их на Украине, да, работая на вот эти страхи имперские, что, значит, если власть сменится, то мы же можем потерять там Беларусь или что-то. И я сам это заметил, это какой-то ужас был, я помню, во времена, вот, значит, с осени прошлого года. Я даже перестал давать комментарии российским СМИ, потому что у них все только про Россию. Попытаться объяснить им, что этот вопрос у нас вообще сейчас не стоит, мы решаем совершенно другие задачи, было невозможно. Исходя из этой логики, то есть лучше как бы худой мир, чем какая-то там ссора или что-то еще. То есть вот он человек, который выбирает определенность вместо неопределенности там, с непонятным результатом.
Тем не менш, ёсць такія меркаванні, што, маўляў, вот зараз нічога не вядома, ну, ці нам не гавораць, ці сапраўды ні да чаго не дамовіліся, але трэба паглядзець, што будзе адбывацца там тягом ближайших 2-3 месяцев, мовляв, может быть, пойдет створение там ти продажа неких предприемств, ти суместных предприемств створения.
Ну, это такой хороший универсальный комментарий, который можно давать всегда. Сейчас ничего не понятно, надо подождать, посмотреть на протяжении ближайших нескольких месяцев. Независимо от того, что происходит, это универсальный ответ. У нас таких тоже, наверное, ты знаешь лично даже... специалистов, там, политических аналитиков, которые так и говорят. Вот. В данном случае я бы сказал так, что, конечно, имеет смысл смотреть, что будет дальше, но это вовсе никак не связано с визитом в Россию. То есть он, очевидно, был провальным. Абсолютно точно, что никакая из задач, которые Лукашенко ставились, не были достигнуты. Вот. Потому что, ну, несомненно, еще раз говорю, Та расстановка кресел, которая была, это была расстановка кресел для прессы. В такой обстановке не проходят переговоры. Да, то есть там, очевидно, они развернуты к камере. Вот. Это означает, что там может делаться либо какое-то заявление, но никак не обсуждение. Поскольку никакого заявления не было, значит, никакого договоренности не достигли. Вот и все.
Ну і што чакаць? Вот зараз будуць нейкія крыўды, якія выльюцца ў пошуках ворагаў ізноўку дзе-небудзь там за ўсходняй мяжой. Пагаршэнне адносінаў будзе?
Нет, ну у нас же как обычно сейчас, как всегда работала дипломатия, да, мы работали вот как избушка, да, на курьих ножках в сказке, да, избушка, там повернись к лесу задом, ко мне передом, и мы вот то к России, то к Западу, то передом, то задом, да, значит, если там Запад к нам плохо относится, то тогда мы там, типа, сейчас мы вам попой повернемся, да, и пойдем там в Россию, там, или, значит, или как только там в России начинали не давать, да, то мы тоже говорили о том, что мы там сейчас пойдем улучшать отношения. Нет, сейчас этого ничего невозможно, потому что то, что мы получили абсолютный провал внешней политики, всей предыдущей лет политики какого-то, как же там, нормализации, по-моему, отношений у нас это называлось официально, да? То есть многовекторность превратилась, по меткому выражению Поротникова, мне он очень нравится, в маловекторную политику, да? Вертеться некуда. То есть, кого мы сейчас будем пугать? Ну, что мы сейчас повернемся к России на Запад, посмотрим. Запад давно уже на нас все прекрасно понял относительно того, что это, какова суть политической власти здесь. Так что нет никаких угроз здесь, это бесполезно. То есть, ну, больше того, я даже скажу, что Мне кажется, что тщетность этих действий была понятна уже еще и до выборов, потому что вот эта нефтяная и газовая война, которая велась в начале прошлого года, она, как мне кажется, просто мы об этом не заявили, но, как мне кажется, она завершилась нашим поражением. Да, все эти действия были признаны неуспешными, все эти поиски альтернативной нефти, которые нам ездили, она в конечном счете стала, эта альтернативная нефть, это российская же была нефть, только купленная не в России, и дороже, вот и все. То есть оказалось, что, в общем, как бы мы начали ее, не подготовившись, не накопив запасов, и результат явно признан неуспешным, и сейчас, как бы, ну, это было бы просто себе в ногу стрелять, пытаться там ссориться с Россией.
Ну, атрымліваецца, остаются такие два пытання. Гэта першае, вот шмат же ж папрокаў было з боку того ж самага офіса Ціхановскай і ад іншых прыхільнікаў пераменаў, што, маўляў, вось Путін падтрымаў Лукашэнкі, Лукашэнку, таму вот і, можа быць, і не здарылася змена рэжыма з аднаго боку. То есть вот падтрымка яна будзе, ці яна будзе толькі такая маральная?
Ну, она уже была, в этом смысле они правы. Он поддержал Лукашенко в самый критический момент, это очевидно совершенно. Вот, и это, в общем, уже будет его, как бы он с этой печатью на биографии, он же и будет всегда. Да, то есть, несомненно, что я не готов утверждать, что это было там решающим каким-то вкладом, но значительным было. Вот, поэтому, ну, как бы, стал ли он заложником тогдашнего решения? Да, нет, я, в общем, так не думаю. Вот. Просто ведь это решение, оно же, ну, длительное, в том смысле, что там же, как сказать, у нас же еще несколько траншей осталось кредитов, которые были обещаны. То есть они же тоже впереди. Да? Вот. То есть посмотрим, как фоллоуап будет работать. Но то, что он однозначно занял сторону, сказав о том, что... То есть и отношение же к выборам, да, было однозначным. Мы не сказали, что мы признаем их итоги. Я не знаю, кто-то еще, кроме Путина, признавал их у нас на... из других каких-то зарубежных государств.
Да, сдается, не.
Ну вот. Ну, то есть, как бы...
То есть, вот такой вот поворота, вот это, ты кажешь, избушки, но уже российской не будет. Что ну, вот, ну, все, хопить, мы вас подтримали, а зараз что-то вот...
Ну, во-первых, да. Во-вторых, я думаю, что, конечно же, и Путин что-то хотел бы, хотя бы каких-то, ну, я не знаю, благодарности элементарной. Да, потому что, ну, нет, понятно, что ему устроили прекрасное шоу в виде там двух флагов, да, во время ВНС там и все о том, как... А вот если вы нам... Ну, это, конечно, было, это вообще было, я не знаю, для меня дико было это слышать, когда, значит, что мы же там, что там, если мы получим... Как там Кашин говорил, если мы получим равнодоходные там, значит, равные цены, да, то вот тогда уже белорусы с радостью будут умирать за общее отечество. Вот. Сейчас мы, как бы, скрипя сердце, видимо, умираем за общее отечество, а тогда будем с радостью. Вот. То есть это понятно, для кого это было, как бы, как бы услада чьих ушей и так далее, но этого же, видимо, мало. Вот.
Ну что ж, с Россией покуль что, ну, хотел сказать зразумело, но докладней ничего покуль что особливо не зразумело, что ж там еще ж таки...
Нет, а здесь, мне кажется, все довольно понятно, то есть модус операнди очевиден, то есть в моменты, когда становится Лукашенко, как сказать, совсем туго, тогда помощь оказывается, все остальные моменты это, ну, как бы кашка и лыжи и там, и все остальное.
Ёсць шмат пытанняў, праўда, яны больш такія палітычныя ці палітэканамічныя, але перш чым мы да іх падыдзем, можа быць, хацелася б меркаванне з нагоды вось гэтай замарозкі цэн на пэўныя тавары. Адныя кажуць, што, ну, падтрымаюць людзей, якія маюць невялікія прыбыткі. Іншыя кажуць, што гэта наадварот, вот вяртанне нас у ліхія 90-е. Што ўсё ж такі па вашаму меркаванню?
Ну, это не ліхія 90-е, конечно, это практика скорее. Ну, то есть дело в том, что система сейчас работает настолько предсказуемо, да, то есть при одних и тех же вызовах первая реакция всегда вот очень понятна. То есть они начинают повторять то, что им кажется было успешным в прошлом. Мы же помним, что когда случился ажиотаж на потребительском рынке во время коронавируса первой волны, да, причем тогда же у нас... Ну, случился, кстати, вопреки тому, что нам рассказывали сверху, мы же это все прекрасно помним. Люди сами, в общем, устраивали себе самоизоляцию, да, там. Вот, и был большой ажиотаж, там, закупки продуктов, потому что все рассчитывали там месяцами сидеть дома и не выходить. Да, был ажиотаж в плане там средств защиты и так далее. И тогда правительство просто, так сказать, заморозило цены на вот эти продукты. Исходя из той логики, что, ну, это не фундаментальный сдвиг в спросе, да, это, ну, разовый всплеск. То есть вот люди сейчас заполнят, сказать, закрома, да, ну и вот он пройдет. А исходя из этого, если это не какой-то фундаментальный сдвиг, то чтобы он не привел к скачку цен, хотя, по идее, и должен был бы, но просто у нас особенность такова, что у нас в монополизированной экономике цены хорошо растут, но плохо снижаются. Да? Он только доллар у нас умеет. Но это Нацбанк сумел так нас научить, что бывает спекулятивное ослабление рубля, бывает его и, значит, укрепление, если паника проходит. Вот. И этот опыт был признан успешным. Они это постановление отменили уже, там, по-моему, через месяц с небольшим. И я думаю, что логика именно такая, потому что если исходить из того, что многие думают, что это сделано, как сказать, напередодни какой-то девальвации, то это совершенно безумный шаг. Ну, то есть делать это накануне, если вы знаете, да, например, что у вас там в ближайшей перспективе произойдет там на, там, не знаю, 10-15%, там 20%, да, изменение курса, то требовать заморозки цен – это просто, ну, это безумие. Это самое худшее, что можно сейчас предлагать. И мы, в общем-то, уже на эти грабли наступали. Ровно то же самое же делалось в конце декабря 2014 года. И, в общем, стало понятно, что так ничего не работает. Потому что если, как сказать, товар, понимаешь, он имеет такое нехорошее свойство, что когда ты ему приказываешь продаваться по цене, по которой он не может продаваться, то он просто перестает продаваться. Вот и все. А вот рынок пропадает, и дефицит образуется. То есть, и поэтому я бы сказал так, что если предполагать, что это решение было принято, ну, все-таки сколько-нибудь разумными людьми, а я думаю, что там еще не все сошли с ума, да, то в отличие от всех комментаторов, которые сказали, ну это вот они готовятся к девальвации, я бы сказал наоборот, что, ну, так девальвация не готовится. Это скорее, то есть они, наоборот, ее не ожидают и поэтому позволяют себе вот такие глупости.
Таким чином атрымліваецца вот все перасцярогі, што такімі метадамі яны наадварот праз пэўны час справакуюць рост цэнаў.
А нет, во-первых, они уже его спровоцировали. Ну, как бы это же очевидно, что как только такое постановление принимается, это означает, что нужно сделать тут же скачок и потом отчитывать это от новой базы. Но это ровно то, что случилось с продуктами во всех маркетах, да? Ну, это ж об этом все писали уже. И это любой, кто ходил в магазин, это видел. Да? То есть, если бы мы были в России жили, да, скажем, там тоже бывали случаи заморозки цен. Ну, вот, например, я помню, Путин вызывал как-то несколько лет назад к себе там глав нефтяных этих ВНК, вертикально интегрированных компаний, да, нефтяных, и давайте, типа, заморозим цены на бензин, потому что им предшествовал довольно большой рост. Типа, ну, давай надо как-то остановиться. То я бы сказал, что вот в России это обычно происходит тогда, когда цены, в принципе, уже и так сами не растут. То есть часто замораживают цены после серьезного скачка, и потом всем рассказывают, мы же это сделали для того, чтобы они не росли дальше, а на самом деле зафиксировали их на избыточно высоком уровне.
Ну, будем сподеваться, что да, сапраўды уже далей расти не будут. Ну, вот...
Нет, там же, понимаешь, там же на самом деле все, ну, там настолько прозрачно, понятно, как бы логика этого постановления, то есть ребята просто взяли и посчитали, сколько нужно от нынешней вот инфляции, которая у нас есть, да, сколько нужно еще надбавить на каждый месяц с тем, чтобы уложиться в 5. Ну, вот в цель, которая стоит в, значит, основных направлениях денежно-кредитной политики. Значит, вот только столько можем позволить в месяц. Давайте от всех потребуем этого придерживаться. Вот и все. То есть там... как бы не с потолка совершенно взятая, а вычисленная величина.
Ну, калі казаць все ж таки про лихие 90-е, то пэўная одна наша глядачка перакананая, что...
А какие ты сейчас имеешь 90-е? До 94-го или после 94-го? Какие были лихие?
Да, тут треба разобраться. Лукашенко, якія мае на увазе? Да тых, пакуль ён не прыйшоў.
Вот я, вот мне тоже интересно.
У любым выпадку, вот Ніна Ціханава упэўнена, что яны могуць вернуться только у тым выпадку, калі да ўлады прыйдуць кухаркі, латушкі, бабарыкі, чалы, лукашукі і прочыя. Вот. Ну, смех смехам, але да сітуацыі.
Нет, ну, во-первых, понимаете, в чём дело? Во-первых, 90-е не былі нікім не ліхімі на самом деле. Дело в том, что ведь, как сказать, как там Лукашенко говорил про 90-е, что мы были кровавым обрубком Великой Империи, да? Значит, фокус в том, что, понимаешь, во многом, он же почему это, зачем он эту фразу произносит, что мы же, как говорит, наша задача была удержать и сохранить то, что там, и восстановить, да? То есть он считает, что вот как бы те 90-е, которые были лихими, да, это последствия распада, а то, что нам досталось, нужно было сохранить и не развалить. Вот он это делал все эти годы на самом деле. А, просто, ну, то есть можно даже, в общем, с небольшой совсем натяжкой говорить, что вся вот эта наша уникальная белорусская экономическая модель, доказавшая свою эффективность, как ее раньше называли, это было идеей восстановить, значит, те основы, которые... которые когда-то он получил в наследство, да. И в этом смысле как бы сложно развить, понимаешь, то есть, грубо говоря, он умудрился все структурные проблемы, которые существовали в 90-е годы, перенести, вот бережно нести на протяжении этих 25 лет, да, сохранив их и не решив ни одну. Я уже об этом многократно говорил и еще раз повторю, что не было никакого уникального белорусского пути. Уникальным белорусским путем оказалась на самом деле, как сказать, попытка отказаться давать ответ на те вопросы, которые стояли в 90-е годы.
Цалкам размову с Сергеем Чалым можна паслухаць і паглядзець на сайте euroradio.pl і ў нашых сацыяльных сетках.
А мы пераходзім да іншых падзей.
euroradio.fm
Шоу-бин. Зибош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Оперная спявачка Маргарыта Ляўчук і гітарыст Андрэй Павук запісалі новую гумарыстычную кампазіцыю, якую прысвяцілі сілавікам. Гэта калыханка, якая, па словах аўтараў, рэкамендуецца ўсім полузашытнікам 3%-нага адцечыства для здаровага сна. Тэкст песні запісаны на трасянцы. У ім ідзе гутарка аб амоне, губазіку і змагарах. Відэо было апублікавана позна ўвечары 23 лютага. За ноч і першую палову дня серады яго паглядзелі больш за 10 тысяч разоў. Нагадаем, што раней Маргарыта Ляўчук запісала пародыю на кліп «Пакарай іх Божа», які быў паказаны на тэлеканале СТБ. У арыгінале на словах пра «Пакарай» паказвалі прадстаўнікоў пратэснага руху, а на словах пра «Уратуй» Александра Лукашэнку і ўдзельнікаў усебеларускага народнага сходу. Ляўчук іранічна пераспявала тэкст, згадала Масандру шпіца Лукашэнкі і літоўскіх лялькаводаў. У сакавіку 2020 года Маргарыта Ляўчук сышла з вялікага тэатра. Востра рэагавала на падзеі пасля жніўня, калі ў краіне здарыўся палітычны крызіс. На стрымінгу Paramount Plus выйдзе паўнаметражны фільм пра Бівіса і Батхіта, знакамітых персанажаў аднайменнага шоу 90-х гадоў. Мяркуючы па ўсім, новы фільм будзе ў сеттынгі сучаснасці, а сам тізер намякае на перыяд пандэміі. А праца над фільмам заявілі самі героі ў твітары Comedy Central. Арыгінальны серіал пра Бівіса і Батхіта стартаваў яшчэ ў 1992 годзе на MTV. Усяго было выпушчана 7 сезонаў, а праект доўжыўся больш за 4 гады. У 2011 годзе MTV кароткачасова падоўжыла шоу на адзін сезон. І вось зараз было абвешчана аб стварэнні паўнаметражнай карціны. Канкрэтнай даты выпуску фільма няма, а сам стрымінг Paramount Plus стартуе 4 сакавіка. Пол Маккартні анансаваў выхад сваёй новай кнігі пад назвай «The Lyrics». Яна выйдзе з друку 2 лістапада 2021 года ў двух тамах, якія будуць уключаць 154 паэтычных тэкстаў музыканта з 1956 года і да цяперашняга часу. Гэта дзіцячыя спробы пера, песні перыядаў Beatles, Wings і сольнай творчасці. Часцей, чым я магу злічыць, мяне пыталі, напішу я аўтабіяграфію ці не, але час ніколі не быў прыдатным, напісаў Пол у Фейсбуку. Адзінае, што мне заўсёды ўдавалася рабіць дома альбо ў дарозе, гэта пісаць новыя песні. Я ведаю, што некаторыя людзі, калі яны дасягаюць пэўнага ўзросту, любяць перачытваць свае дзённікі, каб успомніць паўсюдзённыя падзеі з мінулага. Але ў мяне няма такіх запісных кніжак. У мяне ёсць сотні песен, якія, як я зразумеў, служаць той жа мэце. Тэксты ў кнізе будуць размешчаны ў алфабітным парадку, каб забяспечыць калейдаскапічную, а не храналагічную справаздачу. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Анастасія Баранчук, дачка забітага Геннадзя Шутава, плануе абскарджваць прысуд, вынесены пасмяротна яе бацьку. Цытата. «У судзе абвінавачанне не даказана. Абвінавацілі ні ў чым не вінаватага, ўжо мёртвага чалавека. Я не чакала пачуць такі прысуд і не чакала, што 10 гадоў дадуць Кардзюкову, бо па факце нічога няма. У любым выпадку мы будзем абскарджваць і чакаць далей», перадае Белсат словы дзяўчыны.
Нагадаем, 25 лютага суд у Брэсце прызнаў вінаватымі ў супраціве з ужываннем гвалту Геннадзя Шутава пасмяротна і Аляксандра Кардзюкова. У дадатак Кардзюкова прызналі вінаватым у замаху на забойства службовай асобы. Яму прысудзілі 10 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Пацярпелымі па справе праходзілі два вайскоўцы сілаў спецыяльных аперацый – Гаўрылаў і Галіцын.
Дачка Шутава са сваякамі вяла сваё расследаванне гібелі бацькі. На думку Анастасіі, у судзе не былі улічаныя многія моманты і недапытаныя многія сведкі. Цытата. «Было 5 чалавек, якія ў момант забойства стаялі каля парапета. Выклікалі толькі аднаго. Былі людзі, якія праходзілі міма. Іх таксама не паклікалі. Яны, абвінавачванне, паклікалі тых, хто быў патрэбны ім», пералічвае дзяўчына.
Яна чакала апраўдальнага прысуду, бо не бачыла ў справе ні доказаў нападу, ні замаху на жыццё. Цытата. Гаўрылаў і Галіцын моцна блыталіся ў словах. Напрыклад, Галіцын казаў, што кроў бацькі на яго джынсах апынулася таму, што ён грузіў яго ў хуткую. Але ёсць відэа, на якім бачна, што ён наогул не дапамагаў. І такіх момантаў шмат, кажа Анастасія Баранчук.
Таксама 25 лютага суд Цэнтральнага района Мінска асудзіў Наталлю Раентаву на 8 месяцаў калоніі агульнага рэжыму. Таксама яна павінна заплаціць пацярпеламу супрацоўніку АМАП Андрэю Хомічу 2000 рублёў, пры тым, што пракурор прасіў прызначыць 2 гады пазбаўлення волі.
Сам інцыдэнт адбыўся 29 жніўня. Пры затрыманні пасля жаночага маршу салідарнасці 29-гадовая Раентава укусіла амапаўца за сцягно. Відэа жорсткага затрымання разышлося па соцсетках. Яе і брата пасля затрымання судзілі па адміністрацыйным артыкуле, а потым на Наталлю пачалі крымінальную справу. У сваім апошнім слове Раентава сказала, што укусіла амапаўца ў стане стрэсу і афекту. Яна паведаміла, што раскайваецца ў зробленым, але віну не прызнала.
Былога супрацоўніка Міністэрства надзвычайных сітуацый Рыгора Давыдова асудзілі да 4,5 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму за ўдзел у масавых беспарадках. Менавіта такое пакаранне для яго прасіла пракурор Аліна Касьянчык, вядомая тым, што падтрымлівала абвінавачванне на працэсе над журналістамі тэлеканала «Белсат» Кацярынай Андрэевай і Дар'яй Чульцовай.
Давыдаў, былы супрацоўнік Міністэрства надзвычайных сітуацый, звольніўся адтуль у 2019 годзе. Паводле версіі абвінавачвання 10 жніўня 2020-га, недалёка ад гандлёвага цэнтра Рыга ён нібыта здзейсніў некалькі кіткоў нявызначанымі прадметамі ў бок праезнай часткі і спецтранспарту. Пацярпелых у гэтай справе няма. Сведкі таксама не змаглі пазнаць у Давыдаве чалавека, які актыўнічаў 10 жніўня ў раёне Рыгі. Сам Давыдаў сваёй віны не прызнаў, дзе аддачы паказанняў адмовіўся. Раней падчас следства ён казаў, што ў беспарадках не ўдзельнічаў і сышоў, як толькі міліцыя пачала разганяць людзей.
Таксама 25 лютага ў Брэсце абвясцілі прысуд першым 10 абвінавачаным за карагодны пратэст. Акцыя на скрыжаванні праспекта Машэрава і бульвара касманаўтаў адбылася 13 верасня 2020 года. Усіх абвінавачаных суд прызнаў вінаватымі ў актыўным удзеле ў групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, што пацягнула парушэнне працы транспарту, прадпрыемстваў і арганізацый.
Хатнюю хімію прысудзілі тром чалавекам. 25-гадовая настаўніца замежных моў Марына Глазава і Яраслаў Ярашук атрымалі па паўтара года, 20-гадовая трэцякурсніца філфака БДУ Марына Сірыцан – год. Астатнія 7 чалавек асуджаныя проста на хімію. Гэта абмежаванне волі ў папраўчай установе адкрытага тыпу. Федарэнка, Каўпачык, Якубук, Дзенісенка, Літвін павінны адбыць на хіміі па паўтара года. Максім Жараў і Вадзім Варановіч – па 2 гады. Фігурантамі карагоднай справы з'яўляецца каля 50 чалавек. Іх судзяць групамі па 10 удзельнікаў.
У Беларусі такім чынам з'явіліся новыя палітвязні. Праваабарончая супольнасць прызнала імі Марыю Сафонаву і Андрэя Сысуна. У Беларусі ўжо 251 палітвязень.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Матч гандбольнай лігі чэмпіёнаў паміж Мяшкоў, Брэст і Порту не адбудзецца. Ён мусіў прайсці 24 лютага, але быў адменены з-за стану здароўя брамніка партугальскага клуба Альфреда Кінтана, які перанёс спыненне сэрца на трэніроўцы. Порту вырашыў адмовіцца ад удзелу ў апошніх паядынках лігі. Беларуская лёгкаатлетка Ірына Жук абнавіла нацыянальны рэкорд у скачках з шастом. На турніры ў Мадрыдзе яна ўзяла вышыню 4 метры 67 сантыметраў. Жук на сантыметр палепшыла свой жа ранейшы рэкорд. Ягор Герасімаў выйшаў у чвэрцьфінал тэніснага турніру ў Монпелье. У другім крузе ён абыграў больш рэйтынгавага славенца Альяжы Бідэне 6-4, 7-6. Скакун з шастом 16-гадовы рэкардсмен Мацвей Волкаў, які пераехаў з Расіі ў Беларусь, не выступіць у сакавіку на чэмпіянаце Еўропы ў памяшканні ў Польшчы. Як паведамляе ТАСС, Міжнародная асацыяцыя лёгкаатлетычных федэрацый, не чакаючы афіцыйнага ўзгадненню пераходу, у лютым дапусціла яго да ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Аднак засталося вырашыць яшчэ пэўныя фармальнасці, каб Волкаў меў права выступаць за беларускую зборную. Таксама спартсмена не задаволілі ўмовы правядзення першынства ў Торуні. Новым старшынёй Беларускай федэрацыі боксу на 4 гады абраны Аляксандр Бацвіннік. Ён першы намеснік гендырэктара Белазу, унук аднаго з заснавальнікаў айчыннай школы боксу Уладзіміра Бацвінніка. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Некалькі дзён таму гісторык, музеязнаўца, экскурсавод Павел Каралёў знайшоў у цэнтры Мінска скарб з 24 царскіх залатых манет. Знаходка трапілася яму ў парку Марата Казея, дзе вядзецца будаўніцтва.
Што рабіць, калі знайшоў скарб? Як захаваць нашу спадчыну? Чаму варта адпраўляцца на экскурсіі па родных мясцінах? На гэтыя ды іншыя пытанні адказвае гісторык, музеязнаўца, экскурсавод Павел Каралёў.
Зараз гэта з'яву вельмі рэдкая. Мне, ну, археолог, якога я выклікал, Сергей Дзярновіч, казаў, што ён увогуле для у ягонай практыцы гэта першы скарб, з якім ён як бы сустрэўся. Дырэктар Інстытута гісторыі Лакіза таксама казаў, што, у прынцыпе, гэта вельмі зараз рэдкая з'ява. А рэдкая это было, напэўна, таму, што проста-напроста мала хто гэты скарб аддае. То, ну, фактычна мы ведаем, што рынак прадметаў старажытнасці, на які пастаўляць чорныя капацелі, ён ёсць, ён дзейнічае, ён не малы, вось, і таму скарбу, ну, як бы гэта не частая з'ява. Вот, таму я як бы таксама ўсіх віншую, гэта можа быць, ну, гэта, ну, не ёсць скарб арабскіх дырхамаў, там ці нейкіх там манет у рэчы паспалітай рэдкіх, але гэта скарб, ну, вось канца 19-го, там ёсць манеты самага пачатку 20-го стагоддзя, Мікалая II царскія манеты, залатыя манеты. Вось, там ёсць яшчэ і перстень, і такі ланцужок, ланцуг, вось, ёсць зубная каронка на 4 зубы. Ну, таму і 24 манеты. Вот, таму гэта такая, ну, прыемная знаходка. Не магу сказаць, што ў мяне там былі звыш нейкія ўражанні, эмоцыі, былі эмоцыі, але ў прынцыпе я не звыкся да такіх знаходак. Бо я звыкся звычайна всёшку знаходзіць, можа быць, які-небудзь кубачык, можа быць, якую-небудзь бутэлечку аптэкарскую. І я вельмі радуюся, вось такі, да гэтага я звыкся. Вось, мне ёсць вялікая радасць, калі знаходжу вось такі прадметы. Асабліва, калі гэтыя прадметы мусілі быць вывезены на сметнік або на іншую будпляцоўку, вось як такое, ну, як смецце такое, скажам. І такіх выпадкаў у мяне многа, і там я шчыра радуюся, калі вот удалося вось там нейкую бутэлечку захаваць. А са скарбам я не звыклы, таму я радаваўся, ну, ну, скажам так, у мяне былі пытанні, вот я зразумеў, што это калі адна манета, пасля другая, пасля трэцяя, значыцца, штосьці пасля зубная каронка так нейкавата стала.
А што вось было, калі ты,
ну, зубная калі каронка, ну, знаходзіш зубную каронку, вось, то, ну, так ці іначай разумееш, што там чалавечы пратэз зубны, то не ведаеш, чаго яшчэ чакаць. Вот. Але ўсё гэта было больш-менш побач, літаральна узяўшы адну манету, вось, скінуўшы вось літаральна двумя пальцамі зямлю, яшчэ манета, потом яшчэ. То бок это ўвогуле многія дзівіцца, ну, некаторыя дзівіцца, што вот як это знайшоў ажно 16 манет залатых без металашукальніка. У мяне няма металашукальніка, я ім не карыстаюся. Па-першае, гэта забаронена, па-другое, ну, у мяне ёсць такое кепскае стаўленне да чорных капацеляў, і таму, у прынцыпе, вот, вот так вот атрымалася сапраўды, што, ну, мне то і не патрэбна. У мяне так вока ўжо на старажытнасці працуе, і таму, у прынцыпе, вось, удалося сабраць вось все гэтыя знаходкі, а ўжо пасля археолаг прыехаў з металашукальнікам, і, ну, і знайшлі яшчэ 8 манетаў.
А давай трошки ўсё ж такі вернемся. От гэта быў вечар, ці гэта быў дзень? Як гэта адбывалася? Просто распавядзі. Вось ты адкуль, ну, недзе там шпацыраваў, кудысьці ішоў? Што ты заўважыў, як так апынулася?
Ой, ну, всё даволі так вот і проста, і празаічна. Я працую ў музеі, які знаходзіцца ў парку Купалы, і трэба сказаць, што мне цяжка спакойна сидзець, калі я ведаю, што ведуцца побач будаўнічыя працы, ну там ці якія камунікацыі робіцца. І чаму мне цяжка проста сидзець? Бо фактычна я ведаю, што працы, які там праводзяцца, траншеі вось гэтай рыюць, яны праводзяцца з археалагічным наглядам. Археалагічны нагляд гэта такая штука, дазвола, ну, афіцыйная, як бы, інстытут гісторыі выдае, ну, от, гэты робіцца археалагічны нагляд, археолог ёсць, але такая праблема, што, па-першае, вельмі часта гэта просто, гэта не раскопкі, гэта ідзе тэхніка, якая вывальвае гэтую зямлю, і ўжо пасля праходзіцца археолог і глядзіць, што ёсць, і зверху збірае. Часам, калі яны вот назад гэтую зямлю, ну, вот, некі грузавік на вываз вывозіць, археолог таксама можа паглядзець. То бок ніхто, ну, па факце, вось, можа быць, яно і прапісана, што павінна быць, але па факце ніхто не правіряе вось дашчэнту гэтую зямлю. І, канешне, мне шкода, як музейшчыку, што некія рарытэты могуць проста выехаць, і мы іх згубім, як бы, на заўсёды. Вось так вот год назад была сітуацыя в паркі Янкі Купалы, вось, дзе было таксама тыя траншеі. Ну і фактично ось атрымалася так, што калі я бачу, што вывозяць прадметы, ну вывозяць зямлю, а там бутэлечкі бачны, вось археолага ў этот момант там няма канкрэтна в эту хвіліну, там, ну, ці там в эту гадзіну, то просто я тады іду і збіраю і прыношу музей, каб яно захавалася. Фактично так. Ну і тая сама сітуацыя в парку Марата Казея. Вось я перыядычна там праходжу, вось тэрыторыя не агароджана. І так же сама бачу, вось калі штосьці вывозяць, так же сама знаходжу і гэтыя прадметы, каб яны засталіся. Але звычайна гэта, ну, аскепак талерачкі, але з клеймом. Бутэлечка аптэкарская, ці вот нейкі такія, ну, важныя, але, ну, такі малыя моманты, да, дробныя нейкі рэчы. Ну, а вот тут аказалася, што просто гэта был ўжо 10 пад 3 гадзіны дня, вось 14 з нечым. Ну, і вот аказалася, што вот я каля насыпа праходзіў, неяк так вот, і фактычна ўжо і паглядзеў там і адзін раз і другі раз прайшоўся каля гэтага насыпа, але вот неяк ад яго не сыходзіў чамусьці і ўжо трэці раз праходзячы ну бо ён вялікі быў насып просто. Вот. І пабачыў вот нейкае жоўтае бліснула, ну, пабачыў манету, жоўтую манету. І, канешне, падумаў, што гэта, ну, першая рэакцыя, што савецкі пятак. І, в прынцыпе, ўжо былі пятакі, ну, там, в парке купалы былі, ну, вось, немнога, але былі савецкія манеты. Ну, тут так же сама думаю, ну, вот савецкая манета, вось, беру, не савецкая, профіль Мікалая другога, вось,
жоўценька. Што чуваеш у гэты момант?
Ну, нічога асаблівага, вось, ну, вот, ну, гэта больш цікавая, чым савецкая манета, ну, ты як бы не больш за тое. Потом побач літаральна другая, вось, потым прыбраў пальцамі зямлю, трэця, і побач пасля каронка. Ну, я зразумеў, што гэта ўжо, ну, што-то больш, як бы, сур'ёзнае, чым адна манета. І пасля літаральна так вылазіць ланцуг, ну, не ланцужок, а ланцуг такі вялікі даволі. Вось. І
ён таксама залаты?
А вот я просто зараз все гэтыя прадметы знаходзяцца ў інстытуце гісторыі, таму там увогуле павінна быць экспертыза гэтых прадметаў, які выявіць золата гэта ці не, ну і перстень, вось. Ну і яшчэ манеты. Ну, карацей, вот так, ну і вот пасля я зразумеў, што гэта всё, ну, як бы сур'ёзна. То літаральна там праз некалькі хвілін я пазванил археолагу, я веду яго телефон, мы ў кантакце, у прынцыпе, і паведаміў, вот, што так, вот, што я такі знаходкі, вот, зараз, толькі што, вось, і ён сказал, што ён выезжае. Ну, я стал чакаць археолага, ну, і прасіў археолага спыніць працы, каб ён званіл, ён стараўся дазваніцца, не дазваніўся, прыйшлося мне спыніць працы. Ну, канкрэтна там просто я з аднаго боку збіраю, ну, вот пабачыл гэта ўсё, а з другога боку насыпа ўжо гэта тэхніка, ну, вычышчае зямлю. І вычышчаць яму, ну, так, не ведаю, паўгадзіны і, напэўна, бы 40 хвілінаў бы всю зямлю як бы вывезлі б.
А якая была рэакцыя? Вось ты сказаў, дарэчы, наконт таго, што я вось тут знайшоў тут
будаўніка?
Ну,
я не казал, что я знайшоў. Конкретное, я просто сказал, что есть знаходка, я позвоню археологу, археолог едзе, спыняйте, калі ласка, працы.
Як реагуюць будаўнікі на гэта?
Нормально.
Знайшоў ты ці не?
А?
Не посылаюць, не?
Не, тому что, ну, па-першае, яны часамі не бачаць сёшку, вось, бо я так ці іначе бываю праходжуся там. А па-другое, ну не, ну у меня ёсць некі пэўны такі досвід спыняць працы, так атрымліваецца, вось, потому што ў свой час мне давялося сярод іншых спыняць працы ў Ракаве, там разбуралі праваслаўныя могілкі і на дзень помнікаў мясцінаў мы з аднаго боку могілак прыбіраем, а з другога боку едуць экскаватары над магілі выбіраюць. Ну і вось мы сталі супраць экскаватару. Гэта был досвід. Был досвід 3 гады назад мы спыняли працы на вайсковых могілках, калі велося такая зачыстка, так званая добраўпарадкаванне, але фактычна знішчэння помніка. І вось там спыняли працы, таксама было непросто, таксама было змаганне сапраўднае, вось і телефоны там у кагось адбіралі, каб не здымалі, той, хто там працавал, а фактычна нішчылі. І, в прынцыпе, пракуратура пасля признала, что все ж працы были некорректные и ну, робились с порушениями. Год назад пришлось спынять працы в парку Янки Купалы, потому что, когда копали этой траншеи, наткнулись на подмурки. И, отрымливается, я мерковал, что это есть лазни Плаускага, подмурки лазни, где мылся и Купалы, и Колос, и наши письменники. Там шмат таких историй связано с этой лазни Плаускага. Вот у парка Купалы она находилась. Ну, там парка тогда до войны не было. И вот так само, написавши листы, этой працы были спынены на несколько месяцев. Меня вельми не любил там прораб, який постоянно меня гонял, бо я, отрымлюся, им 23 месяцы, и они не могут с этими ну, не могут трассу провести, вот, не могут там покласти трубы. Вот, и треба сказать, что отрымалася этой подмурки с берахчи. Вот для меня это такая, ну, не только для меня, для всех это такая удача, потому что все...
Перемога.
Да, пэўны перамог. Перамога у нас як бы часам бракуе, і кожная перамога яна так немножко натхняе. Ну і вось тады год назад атрымліваецца, што падмуркі Луцкевічаў, дзе Іван, Антон Луцкевіч, заснавальнікі Беларускай Народнай Рэспублікі, Стэфан Луцкевіч, трэці брат, які ўратаваў Купалу ад гібелі, калі Купала рабіў спробу самагубства, ён врач ўратоўваў Купалу. То вот фактычна гэтыя падмуркі яны ацалелі. І траншеі прайшлі там побач, міма, але ну вот наўпрост іх не знеслі. Ну і тут ужо самы быў просты варыянт, проста сказаць, што вот едзе археолаг, всё, пака прыпыніцеся. Ну, то бок, няма праблемаў.
Слухай, ты столькі ўжо ўсяго распавёў, што мне хочацца ўжо далей пайсці, але яшчэ такое адразу пытанне, каб не забыцца. Скажы, што трэба ўвогуле рабіць? Калі ты знаходзіш вось такі скарб там, знаходзіш ці золата, ці нейкі кубышак, як ты кажаш, так, і ты бачыш, што ідзе будаўніцтва. Вось якія крокі павінны зрабіць звычайны чалавек, таму што я думаю, ты гісторык, ты гэтым займаешся, ты музеязнаўца, а звычайны чалавек можа проста не ведаць і можа ўзяць проста гэтую манетку там покласти у кишені і з'їжджати.
Ну, от якби є проблема, да, що коли б ці скарби потрапили, може, до інших людей, вони могли б віддати. Такі випадки були у Мінську, що віддавали скарби, у інших городах, у Городні віддавали скарби. Вот, але мы разумеем, что шмат скарбов просто сыходит ось и на заўсёды. Я памятаю, был на поле цуду у Ждановичах, ось, где продается амаль усё. Ну и так ось вухом чул размову, як чалавек другому распавядал про нейкі скарб, які вось, уже не памятаю што, але па логіцы я зразумеў, што быў знойдзены скарб, і гэты скарб урэшце-рэшт пасля, карацей кажучы, па манетках быў прададзены. Вот, таму, калі вы знаходзіце нейкую кашту, ну, бачыце, што не просто манетка адна, а вось, ну, просто вот, ну, пачынаецца скарб. Гэта некалькі манетаў, гэта нейкія каштоўныя рэчы, гэта ланцужкі, гэта персні. Вось, гэта можа быць проста там, не ведаю, вот, ну, можна адрозніць скарб, усё ж гэта пэўны збор прадметаў. То, канешне, трэба паведаміць, ну, каму паведаміць. Вось, у дадзеным выпадку я паведамляў археолагу в Інстытут гісторыі Акадэміі навук. Ось, в Інстытуту гісторыі Акадэміі навук. Гэта даволі добры варыянт. І лепш паведаміць адразу. Не взяць прадметы і там заўтра, ці пасля заўтра. Вось, вы знайшлі і вы паведамляеце. Вы звоніце, вот што так-то, так-то. І прыїжджае археолаг, які ўжо далі, ну, будзе вывучаць гэтае месца. В принципе, вы, як знаходчык скарба, можете мець претензію на грошовое такое, ну, узнагароджанне.
Цалкам размову з Павлом Каралёвым можна паслухаць і паглядзець на сайце eurorada.pl і ў нашых сацыяльных сетках.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.